Книга третья. Что-то кроется. Искусство Рошана обретается в напряжении, что пронизывает игры света. Однако свойство его – разделение, создание тени и тьмы. Причем в данном случае тьма не столь абсолютна, как в проявлениях древнего пути Куральд-Галейн. Нет, тьма – это особенная, ибо она существует не в отсутствии света, но в силу того, что ее видят. Антерал Латори Вайский. Тайны Рошана. Глава 12. Свет, тень и тьма. Вот война бесконечная. Рыбак. На крестообразной стойке поблескивал серебром доспех. С потрепанных кольчужных хвостов на уровне колен капало масло, которое уже собралось в лужицу на каменном полу. Рукава были такими узкими, что прилегали бы плотно к коже. Было видно, что доспех не раз бывал в деле, и там, где звенья чинили, они казались более темными, словно из вороненого железа. Рядом на железной раме с горизонтально расположенными крюками ждал хозяина двуручный меч. Ножны расположились чуть ниже, на второй паре крюков. Клинок с длинным коническим острием и двумя канавками был неимоверно узким и обоюдоострым. Его поверхность покрывали странные пятна, маслянисто-синие, пурпурные и серебристые. Обвитая жилой рукоять оказалась не плоской, а круглой. Навершие – одна большая продолговатая сфера из отполированного гематита. Ножны из черного дерева украшали лишь обитые серебром устья и наконечник. От них тянулась тонкая, почти хрупкая перевязь из черных металлических колец. На деревянной полке позади доспеха лежали кольчужные рукавицы. Рядом тускло поблескивал железный шлем. По сути, лишь каска с забралом из склепанных прутьев, которые вытянулись от тульи кривыми пальцами, чтобы прикрыть переносицу, щеки и скулы. С чуть загнутой задней кромки свисала длинная кольчужная бармица. Остановившись у входа в скромную комнатку с низким сводом, резчик смотрел, как дарист начал готовиться к тому, чтобы облачиться в боевое снаряжение. Юному даруджийцу было трудно поверить, что такие красивые доспехи и оружие, которые, очевидно, использовались десятки, если не сотни лет, принадлежат этому сребровласому старику, ведущему себя как рассеянный книжник. Старику, в чьих блестящих янтарных глазах застыло вечно отсутствующее выражение. Старику, что двигался так медленно, будто берег хрупкие кости.
«Но ведь я испытал на себе силу этого Тисты Анди, и во всяком его движении сквозит сосредоточенность, которой я не могу не замечать, ибо я видел подобную у другого Тисты Анди, там, за океаном. Неужели это общая черта их расы? Возможно. Но в этих движениях слышен шепот угрозы, от которого меня пробирает дрожью до мозга костей». Дарист замер, глядя на свой доспех, словно его поразила какая-то неожиданная, ошеломительная мысль, словно он позабыл, как надевать этот наряд.
«А сколько их, дарист, этих Тисты Эдур?» — спросил резчик.
«Хочешь спросить, переживем ли мы их нападение? Мой ответ — вряд ли. Не меньше 5 кораблей выдержали бурю. Команды 2 добрались до наших берегов и сумели высадиться. Их было бы больше, но других отвлек Малазанский флот. Они встретились случайно. Мы видели сражение с Пуральских утесов».
Тисты Анди медленно поднял глаза на резчика.
«Твои сородичи бились отважно. Куда лучше, чем могли ожидать Эдур».
«Морское сражение между малазанцами и Тисты Эдур? Когда?»
«Около недели тому. У малазанцев было всего 3 боевых драмона, но каждый ушел на дно не один. Среди людей оказался искусный маг. Обмен чародейскими ударами был внушительный».
«А ты и твои сородичи просто смотрели? Почему же вы не помогли им? Ведь вы знали, что Эдур ищут этот остров».
Дарист шагнул к доспеху и безо всякого усилия поднял его со стойки.
«Мы не покидаем остров. Уже много десятилетий придерживаемся своего решения оставаться в изоляции».
«Но почему?
Тисты Анди не ответил. Он набросил кольчужную рубаху на плечи. Та потекла вниз с таким звуком, словно состояла из жидкости. Затем старик потянулся к мечу.
«Выглядит так, будто сломается от первого же удара более тяжелого оружия».
«О, нет! У этого меча много имен!»
Дарист снял клинок с крюков.
«Создатель нарек его отмщением. Танарос на нашем языке. Но я зову его Корладис».
«Как это переводится?»
«Как скорбь».
Холодок пробежал по спине резчика.
«А кто его создал?»
«Мой брат», — ответил Дарист.
Вложил меч в ножны, продел руки в кольчужную перевязь, затем потянулся за рукавицами.
«Прежде чем он нашел другой клинок, более подходящий его натуре».
Дарист повернулся, смерил резчика с головы до ног внимательным взглядом.
«Ты хорошо владеешь ножами, которые прячешь под одеждой?»
«Прилично, хотя кровь проливать не слишком люблю».
«А для чего еще они нужны?»
— поинтересовался Тисты Анди, надевая шлем. Резчик дернул плечами и пожалел, что у него нет ответа на этот вопрос.
«Ты собираешься драться с Эдур?»
«Да, поскольку они ищут трон».
Дарист медленно вскинул голову.
«Но это не твоя битва. Почему ты решил вступить в это противостояние?»
«В Гинабакисе, у меня на родине, Аномандер Рейк и его последователи решили выступить против Малазанской империи. Это была не их битва, но они сделали ее своей».
Резчик с удивлением заметил, как под железными пальцами забрало морщинистое лицо Тисты Анди прорезала кривая усмешка.
«Любопытно. Что ж, резчик, иди со мной, но должен предупредить, этот бой станет для тебя последним».
«Надеюсь, что нет».
Дарист вновь вывел его из комнаты в широкий коридор, скрылся под узкой аркой, обитой черным деревом. Проход за ней оказался тоннелем, вырезанным в едином куске древесины, словно кто-то выдолбил сердцевину громадного ствола. Коридор тонул в полумраке, уходя наверх и вперед. Резчик шагал следом за Тисты Анди, перезвон кольчуги которого звучал тихо, будто шелест дождя на берегу моря. Тоннель завершился резким поворотом вверх, потолок исчез, уступив место вертикальной шахте. Грубая лестница из древесных корней карабкалась к маленькому бледному световому диску. Дарист поднимался медленно и размеренно. Резчик нетерпеливо висел на перекладинах под Тисты Анди, но потом юноша вдруг осознал, что может скоро погибнуть. В мускулы тут же влилась глухая слабость, так что ему пришлось напрягаться, чтобы угнаться за стариком. В конце концов оба вырвались на каменные плиты, густо усыпанные листвой. Сквозь узкие окна и трещины в кровле вонзались в пыльный воздух копья солнечного света. Похоже, шторм вовсе не коснулся этого места. Одна из стен почти совсем обвалилась, к ней и направился Дарист. Резчик пошел следом.
«Починили бы хоть немного, и эти укрепления могли бы помочь в защите», — проворчал он.
«Эти строения на поверхности возвели не Анди, а Эдур, и когда мы впервые явились сюда, уже были руинами».
«Эдур близко?»
«Рассыпались по лесу, продвигаются от моря, осторожно, знают, что не одни».
«Скольких ты чувствуешь?»
«В этом первом отряде около двух десятков. Мы встретим их во дворе, чтобы и хватило места для фехтования, и была стена, к которой мы прижмемся спинами в последние мгновения».
«Худо в дух! Если мы их отобьем, Дарис, ты небось умрешь от потрясения!»
Тисты Анди покосился на Даруджийца, затем взмахнул рукой.
«Следуй за мной!»
Прежде чем они вышли на двор, спутники миновали еще полдюжины подобных развалин. Увитые плющом зубчатые стены высотой в два человеческих роста были когда-то покрыты фресками, от которых теперь под слоем растительности почти ничего не осталось.
Напротив внутреннего прохода
через который они вошли, находилась арка ворот. За нею уходила в тень деревьев-гигантов тропа, усыпанная хвоей, извилистыми корнями и мшистыми валунами. Резчик окинул взглядом двор. 20 шагов в ширину, 25 в длину.
«Места слишком много, Дорист», — сказал он. «Нас обойдут и